Здравствуйте, уважаемые господа. Мы начинаем нашу девятую передачу на радио Литкульт. Сегодня 19 декабря. В студии находятся Оксана, Катрин, Мастет, я и группа Монолинза.
Всем привет, это Михаил, группа Монолинза. Мы сегодня в количестве двух человек-участников нашей прекрасной группы. Третий прийти к нам не смог сегодня в эфир. Вот Павел представится еще сейчас.
Привет, Настя, я только что получил твою смс-ку. Вот, а касаемо предмета разговора, что я должен был сказать? Представиться. А, меня зовут Павел, очень приятно.
Ты барабанщик.
Да? Я барабанщик. Ну, я не только, конечно же, барабанщик, я еще и... ну, ладно.
Конечно же, с вами ваш покорный слуга Мастет. Сегодня наша программа пройдет с замечательными участниками группы Монолинза, с которыми мы вот уже пьем чаек. Извините, пожалуйста. О чем же мы сегодня будем говорить? Есть, уже определилась, вот мы здесь сидели на диванчике и так очень, очень мило беседовали. И как оказалось, у нас с друг другом очень много общего. Очень много тем, которые мы сдерживали и вряд ли сейчас уже вспомним потом. Такие как хардкор, например. Такие как математика. Такие как печенье, кулинария. Кунилингус. Хомяк.
Я в 10 и 11 классе разводил хомячков. Я вам могу много рассказать про хомяков. И про белых крыс. И про черных тоже.
Я думаю, вы с Эдиком найдете общий язык.
Вот. Ну, первый вопрос, наверное, о вашей группе. Как давно она существует? Да, к вопросу о хомячках. Как давно она существует, в каком составе она играла? Вот так вот вы сразу вот если ответили, было бы вообще отлично.
Да, о группе что можно сказать? Можно сказать, что нас трое человек, мы играем разноплановую, очень сильно разноплановую инструментальную музыку без вокала. Играем мы вот в составе, который сейчас у нас есть, три человека. Мы играем с весны 2006 года. Вот так вот. Собственно, в это время нас покинула вокалистка и гитарист, и нас осталось трое. Только нас покинул. Вот. В общем-то, вот. И если делать отсчет наш концертный и публичный, то первый концерт у нас был в марте 2008 года, то есть совсем недавно. Вот. После этого покатилось, и вот конец года, и за год мы уже сыграли порядка, наверное, 15 концертов. Вот. Что еще сказать нам о себе?
Хотелось бы задать такой вопрос. Вот вы сейчас ищете вокалиста, да?
Да.
Вы ищете вокалиста, и какой бы вокал из какого бы современного коллектива вам бы понравился, подошел бы?
Можно я еще добавлю? Я вот слушал просто группы, играющие в стиле пост-рок, и я понял, что вообще проблема найти грамотного вокалиста, Андрей. Таким группам. Вот мне кажется, что у них реальная проблема. Это не просто нужен мальчик, который кричит, или девочка. Это нужен какой-то такой специальный вокал, специальный определенный какой-то тембр голоса.
Да, должен быть человек харизматичный, должен человек иметь внутреннюю большую энергетику. Человек должен иметь что сказать. Это должна быть личность, может быть, даже нестандартная. Человек с подачей незабываемой, с уникальной. Из того, что сейчас могу вспомнить, да, про вокал, естественно. Пример, это, как его там зовут, Алякринский, я и друг мой грузовик. Этот человек. А почему я сказал Алякринский?
А это
звукорежиссер. Ну вот я и опрофанился. В общем, этот человек, он является вот в моих глазах тем человеком, да, я и друг мой грузовик, то есть... тем ориентиром, на который бы я вот в ту сторону я бы смотрел.
Ну, в общем-то, если мне, я сейчас буду вспоминать, то, наверное, на ум приходят такие экстраординарные вокалы Бьорк. У меня вертелся это в голове. Бьорк — это шикарная женщина, которая... Бьорк, она бы не подошла, понимаете? Тут вся проблема, то, что мы возьмем любого человека. Проблема в том, что к нам приходят прослушиваться люди, они приходят, они стоят, они не могут. Ну, как бы, то есть человек, он не видит себя в этой музыке, и просто, ну, я не знаю, с чем это связать. Просто Йоханссон уходит, да. Джей Джей Йоханссон, опять же, да, этот маргинальный гений современного трип-хопа, в общем-то. Вот, это все неординарные вокалы. Если брать там рок-вокалы, да, которые очень близкие, там, мужские, там, Майк Пэттон, если знаете. Fate No More. Вот, это Майк Пэттон, это вокал. Совершенно гениальный человек, у которого дофигища просто сайт-проектов, там, наверное, не один десяток. И Майк Пэттон, на самом деле, очень известный чувак в мире. Fate No More — это то, с чего, по сути, альтернативная музыка современности началась. Что, Евгений Федоров, может быть?
Ну, не знаю. Из ансамбля «Золотое кольцо». Мне очень нравится. Зыкина, наверное. Надежда Кадышева. Алсу мне нравится.
То есть Пугачева, Пьеха, Бабкина, Зыкина, Кадышева и Алсу вам подходят?
Вообще я мечтаю, да, сделать такой проект, где будет собран хор из великих голосов. Это может быть Александр Серов, это будет Григорий Лепс, это будет
Николай Носков
и этот еще Педик-то этот.
Витас.
Нет, другой. Билан. Другой. Нет, с голосом, Педик, но с голосом. Нет, не Басков этот. Большой дядька такой, с сережками. Да Друнет, Моисеев, кудрявый. А тут не... Нет, он такой с шоу всегда приезжает. Но не Моисеев. Без двух передних зубов.
То есть, как я понимаю, то есть вы все-таки, у вас проблема как бы найти реально солиста, да?
Проблемы нет никакой, просто у нас, в общем, сейчас довольно слаженный, органичный коллектив, и просто мы всегда рады вливанию в наш коллектив какой-то новой энергии, каких-то новых людей с любыми другими инструментами, с вокалами. То есть это может быть любой абсолютно человек, музыкант, вокалист, который может привнести в наш коллектив что-то свою какую-то изюминку, добавить еще к нашему компоту еще своих сухофруктов.
Можно попробоваться?
Можно очень легко попробовать. Да. Все приходите, пробуйте 27 числа в Карелин. Мы будем разливать компот нашей музыки. Каждый может попробовать себя в качестве, предложить свои сухофрукты, внести в коктейль еще какие-то ингредиенты. Там, по-моему, что-то было с этим. Как-то там что-то там бесплатно разливают.
Да. Ну, если о мероприятии стали, мы чуть-чуть пропиаримся тут у вас. 27 декабря. 27 декабря, это следующая суббота. В арт-кафе Карелин. Я знаю, что Литкульт там собирался тоже как-то раз, да? В Карелине. Вот. У нас, значит, елка новогодняя, елка в кругу друзей, дело называется. Вот, мы там, собственно, играем группа Мона Линза, встречаем Новый год, и группа Иллинойс, это наши товарищи. Нет, они не из Иллинойса, они из Нижнего Новгорода. Вот, там куча бонусов к концерту, да, каждому пришедшему бесплатно на выбор либо кружка пива, либо стакан глинтвейна. Да, конечно, ну, как бы про деньги тут не принято говорить. Все, кто хочет, на 150 рублей. Вот. На эти денежки, соответственно, выписывается либо пиво, либо глинтвейн. Вот. Будем водить хороводы, наезжаться в Дедов Морозов. Там бонусные мандарины будут. Снеговик. Вот ждем все очень снега, потому что хотим слепить снеговика и затащить его внутрь. Поставить в тазик, он будет умирать там. Вот.
Я как бы посмотрел вашу афишу. Вы очень часто даете концерты в последнее время, да? То есть вы регулярно играете.
Да, чем это вот связано, активность? Перед такой активности?
Активность? Ну, наверное, с тем, что как бы мы сейчас группа, музыкальный коллектив, музыкальный наш коллектив, ну, в такой стадии развития, то есть у нас есть определенная концертная программа, да, и есть определенные планы сесть на студию и записать альбомчик, вот, а соответственно, а? Планы, материал на это есть, вот, собственно, с чем связано много этих концертов, ведь, собственно, чтобы знать, что записывать, надо знать, как на это люди реагируют, да, вот. Ну, вот мы играем, вот сколько у нас, 15-16 концертов было с марта, да, все безвокальные были, вот, вот так вот, то есть просто, да, где-то 50 на 50, 50% всех концертов, которые были такие локальные, Карелин, Лондон, что-то еще там делали сами, на пару, ну, конечно.
Вы как бы понимаете, да, что уже как бы интерес, он нарастает, и даже без вокалиста, как думаете, ну, сколько процентов, как бы вы сейчас... В какую часть силы вы сейчас играете без вокала? И сколько, насколько вы будете, грубо говоря, круче с вокалистом?
Думаю, что я сейчас, как и всегда, собственно, играю на 150%, но хочется играть всегда на 200%. Вот. Касаемо всего коллектива, я думаю, мы тоже сейчас не меньше 100 играем. Вот. А с вокалистом мы будем играть тоже на 100%. Потому что это будет полная выкладка на каждом концерте, просто чуть-чуть другая. Ну как не прибавится? Прибавится, но... Вообще сложный вопрос, на сколько процентов. С вокалом будет тоже интересно, я но это будет просто чуть другое. На сколько процентов мы будем
сыграть?
На 102% с половиной, наверное.
Да, собственно, мы разделим проценты. Сейчас мы делим на троих, а мы разделим на четверых. В случае еще одного музыканта, да, мы разделим их на четверых просто и прибавим четверть, там, да, сколько мы вырабатываем. По 33,3 вот мы сейчас, а еще 33 прибавим, 133 будет.
Не, на самом деле обаяние у вокалиста — это главный его инструмент, потому что если вокалист без обаяния, то он нафиг никому не нужен, даже с хорошим голосом. Вот, а вы знаете, сколько вещей у барабанщика? У него 23 вещи. У него есть крэш, райд, хай-хэт, бочка, колокольчики.
На самом деле зря мы скатились на конкретно. Вокалист, просто дело в том, что музыка, она, музыка есть. Музыка с вокалистом есть музыка, и музыка без вокалиста есть музыка, да. Мы в первую очередь играем музыку, и признаться честно, да, когда я слушаю любую, в принципе, музыку, доносящуюся откуда угодно, я ее воспринимаю в первую очередь как музыку. А музыка, соответственно, то есть вот так вот. Поэтому с вокалистом будет хорошо, без вокалиста ничуть не хуже. Есть там десятки отличных групп без вокалиста, которые просто вставляют там, послушать классическую музыку, там никто не поет.
Мне как бы вот вы запомнились тем, что в саунд-холле, по-моему, у вас было чуть ли не меньше всех проблем. Потому что все остальные вот были антидоты, были вообще на очень больших понтах. Они саундчекались где-то вот час, наверное, с лишним. И когда вышли на сцену, тоже стали просто реально уважать, злиться, ругаться. А вы как-то вышли очень скромно, приятно отыграли такую мелодичную музыку.
Уверенно,
да, правильно, очень уверенно. Но, тем не менее, у вас есть какие-то стихи, чтобы вот вокалист быстро влился, и как бы уже вы играли, и уже записали? Или у вас просто вот пока есть только музыка?
Музыка, никаких текстовых. Есть, как бы, знаете, как получается? Ведь на самом деле, вот, опять же, вернусь к классической музыке, слушаешь произведение любое классическое, и перед глазами закрываешь глаза, и все, неизменно встает образ какой-то, да? То есть этот образ его можно описать словами, несомненно, и для каждого человека он свой. То есть если взять нашу композицию, да, то есть у нас вот в этом плане у троих участников композиторов, потому что музыку мы сочиняем вместе. То есть если вот записанную песню поставить, и, да, вот у нас эмоции совпадают, например, у троих, мы под этой музыкой, у нас рисуется образ. То есть, в принципе, если придет человек... Нет, образ, ну как? Ну, костяк же есть, да, настроение. Настроение, это же двигает от настроения. Настроение, это все, оно рождает, как бы, вот есть определенная мелодия. Поэтому, если человек там придет и скажет, ребят, скажите мне там, а что вы вот подразумевали под этой вещью, в принципе, мы ему дадим развернутый ответ, как бы, что мы слышим под этой музыкой, что какой образ у нас встает.
То есть конкретные какие-то образы, да? Правильно я понимаю?
Какие образы? Ну, не конкретно какие-то образы. Есть какое-то настроение, то есть это, ну да, допустим, смотри, вот кусок песни какой-то, вот мы сидим, закрылись на репточке, сидим, что-то получается, какой-то, это образ может быть нематериальный, это образ такой собирательно-описательный, нет, подожди, я хочу, чтобы поняли, я не дам тебе микрофон. Это образ, он такой невербальный может быть. То есть придумывается новый кусок. Это может быть что-то такое спокойное, грустное. Может быть с какой-то, может быть, такая. Вот у меня и закончились слова на сегодня, поэтому отвечать будет Миша.
Да, конечно. Ну, види, я слушаю, например. Я слушаю металкор, например, и там какой-нибудь ритм идет, какой-нибудь соло. И я как вижу конкретный образ. Скачут рыцари на лошадях. Вот они, короче, скачут галопом по полю. Вот. И этот образ, мне кажется, должен появляться у всех, один и тот же. Вот у вас есть что-нибудь подобное?
Да, потом вот обычно в металкоре, я тоже когда слушаю, после, когда они прискакали, соло закончилось, и обычно в конце есть такие тяжелые моменты, тан-тан, это вот они садятся и мясо начинают есть, да, сырое. Ну это как бы, это клише, и вот это вот, да? На самом деле, да. Да. А мы двигаем то, что, да, музыка, она разноплановая, вот, образов должно быть много. Музыка должна рождать споры. И все в этом духе.
Поиграем еще раз в злую кайзер. Короче, никаких образов, я так поняла. Поняла, я не услышала. У вас их нету.
Образы не, как я сказал уже, они не материальные, они не как какое-то там действие там какое-то, или там какие-то люди, или там.
Про коней. У меня тоже, в принципе, есть про коней, образы вашей
песни. Ну, я думаю, если сейчас каждого из членов нашей группы потрясти за шкирку, то он выскажет свое мнение по этому поводу. Ну, в общем, как строится наша музыка. То есть, у нас, допустим, есть концепция общей песни. Допустим, эта песня должна быть динамичная, позитивная, под нее должно хотеться танцевать. Да, к примеру, «Погоня за белым кроликом», последняя песня, вот наглядный пример. И просто вокруг этого начинает крутиться. То есть там, допустим, Витя, гитарист, он начинает какие-то из арсенала своего, там, из-за своего запаса каких-то там интересных аккордов, он начинает выдавать те, которые, по его мнению, соответствуют вот этому позитивному образу. То есть образ позитивный, образ динамичный. Я, допустим, анализируя там, какой должна быть партия ударных в этой песне, стараюсь расставить акценты и там удар по барабанам так, чтобы просто от этого хотелось танцевать, двигаться. То есть, если я ударю чуть иначе, ощущение динамики пропадет. И так вот у нас строится. То есть, есть просто цельный образ. Образ движения вперед. Образ там всем танцевать. Вот вокруг этого образа все и строится.
Зря мы углубились, потому что это музыкантам интересно, может быть. Так что там еще вопросики или какие-нибудь темы там новые.
На самом деле интересно всем, потому что мы хотим, чтобы наше радио было таким нишевым, то, что не обсуждается на телевидении. И на радио, в средствах массовой информации, что-то интересное и новое. Но вот пост-рок, мне кажется, точно нигде не обсуждался. Именно стиль, которым вот играет ваша группа. И я вот как бы послушал и понял, что это стиль каких-то интеллектуалов и романтиков скорее. Вы себя относите вот как к числу?
Относим мы себя.
Да. Я себя отношу к интеллектуалам, романтикам. А вы?
Я себя... Да. Так, ну мы не будем сейчас говорить, да, то, что мы там не совсем относимся к пост-року. На самом деле пост-рок это очень много всего. И пост-рок мы играем тоже. И относим мы себя к числу интеллектуалов.
И романтиков.
И романтиков. Да, в общем, это так. Это верное утверждение. стиль. Ну, как бы я для себя это, знаете, как есть такое всеобъемлющее слово, которое объединяет там, да, например, 5-5, там, 4, там, 3 стиля, да, фьюжн называется. То есть, грубо, я понимаю, сейчас слушатели полезут там в Википедию, там, наберут фьюжн, там, им вылетит там какой-нибудь Деннис Чемберс из 80-х. Он сыграет так, когда мы никогда в жизни не сыграем. А фьюжн, если понимать это слово под смешением, слияние, смешение, сплав, ну, фьюжн это сплав, да? Сплав стиля, да? То есть, я бы там назвал там как-нибудь там, какую-нибудь модную приставку типа пост, пост-фьюжн, например. То есть, да, вот. Ну, в общем, вот, это сплав. То есть мы стили мешаем. И в Литкульте, как бы, ну, я не знаю, как можно назвать пост-роком там живой драм энд бейс, например. Мы играем живой драм энд бейс и мешаем его с пост-роком, тем не менее. Так что вот.
О, ребята, вы не слышали, что мы играем живой драм энд бейс? Да мы только его и будем играть 27-го. Да шутка, нет, конечно, мы все сыграем. И живой drum and bass, и сыграем и всякую другую интересную музыку. Дело в том, что это абсолютно серьезное. Мы серьезные люди, и мы просто так словами не раскидываемся.
Знаете, вот примерно как ты сейчас, вот у нас было в ноябре, нас приглашал один очень известный нижегородский диджей, который там бомбит по всем клубам, там, занимал и деньги. Тебя на день рождения, у него была закрытая вечеринка, ну просто нашлись общие знакомые, там он нас где-то слышал, там мы, то он пригласил, и там собралась такая необычная публика, там, ну, клаберы, да, люди, которые там постоянно там на таблетках, ну, твоя любимая тема. Вот.
Ну, это я начал про колеса между
прочим. Да-да-да. Вот, люди. То есть, там была вечеринка всю ночь, там играли диджеи, там месили, там тусили, вот. И тут и люди видят, что в углу помещения стоят барабаны и гитары. И к нам подошел человек 15, наверное, до нашего сета. Сказали: ребята, вы что, сейчас будете играть на всем этом? Мы: да, будем играть. Вот. И когда, собственно, мы отыграли нашу часовую программу, и там было там, да, два драм энд бейса, да, там несколько таких лаунжев, несколько лаунжев и трип-хопов. Это было без вокала, ну, клаберы, да, ну вот сходи в клуб, там же нет вокальных там произведений. Ну, там, тот же драм энд бейс, там, хаус, транс, там, ну, откуда там вокал. И вот, и публика немного другая, и нам было очень любопытно перед ними играть. Почему? Потому что они отреагировали на это так, наверное, как бы нам хотелось, да. Они восприняли музыку как вибрации, как ритм. То есть, да, они танцевали, вот, ну, я не знаю, как можно танцевать под какой-нибудь там трип-хоп лаунж медленный, да? Да, они танцевали. То есть вот люди вот.
Они вообще привыкли танцевать под музыку.
Да, 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 да. Потому что музыка для меня, да, ее можно разделить, грубо говоря, да, ритм, мелодика, да. Вот этот вот кач, вот эти вибрации, вот эти вот. То есть это должно толкать, это, ну, как бы, это должно раскачивать. То есть, на самом деле, под хорошую музыку не надо думать. Под хорошую музыку надо закрывать там глаза, я не знаю, двигаться. Вот что тебе там твоя рука и нога подсказывает, вот то надо делать, даже сидя на диване дома.
Момент, каждый подумал о своем, наверное.
Меня на самом деле очень заинтересовало, неслыханно заинтересовало. Я действительно никогда не танцевал под другую музыку так, как под танцевальную музыку. Ну, я как бы иногда все-таки это делаю, хотя не очень люблю. Но как бы тело аж никуда не денешь, оно рвется в пляс. Вот. И вы очень сильно удивили меня сейчас. Очень хочется послушать наконец-то, что такое живой drum and bass. Обязательно приду домой, скачаю. Вот. Что я хотел сказать.
Там есть там песни, Андрей, пока.
Ну, а, ну вот, оказывается, скачать не удастся. А живой drum and bass можно бы послушать 27-го вечером.
Вот, микрофон, пожалуйста. Микрофон.
Да, мы просто, у нас очередной сет на студии намечается на следующей недельке. И, наверное, две песенки мы новые запишем. Среди них как раз будет вот тот самый, там, один из наших вот живых электронных экспериментов, назовем его так.
Давай, короче, это имя придумаем и будем его продвигать, там, живой drum and bass или live drum and bass.
На самом деле, далеко мы не первые, то есть народ-то, в общем, в мире продвинутый, и взрослые дядьки там уже давным-давно играем. Опять же, мы сейчас для широкой публики, да, если знаете, там, Ну, как бы конкретно Drum and Bass, кто у нас там? Эрик Трюфас, может быть, да? Джорджо Майер там.
Миша уже вам все рассказал. На самом деле, я этой вещью увлекся довольно давно, еще лет 5 назад. Я говорил с людьми об этой музыке. Никто об этом у нас еще и не знал, и не слышал. Вот. Единичные люди меня снабжали информацией. Такую музыку играют еще с 90-х годов. В Штатах там вообще чуть ли не в начале 90-х, когда некоторые виртуозные музыканты, барабанщики, они начали поднимать эту культуру исполнения электронной музыки на живых акустических инструментах. И Эрик Трюфас, да, был тем первым музыкантом, а точнее его барабанщик, которого зовут Марк Эрбетта, который для меня был первым. Он сыграл то, что я никогда не слышал. Я был просто поражен. Я пробовал тут же это все дело сыграть, мне ничего не вышло. И только вот через 5 лет стало что-то получаться. Это очень сложно на самом деле. Вот. Другие музыканты, Джорджо Майер, который сейчас с успехом, недавно приезжал в Москву, мы всем коллективом ездили на его концерт. Просто я приехал оттуда просто... Джорджо Майер — это трио, барабанщик, бас-гитарист с горой всяких электронных эффектов и клавишник, у которого полсотни миди-клавиатур и еще труба, он еще на трубе играет. Вот это все пропускается через какие-то бесконечные эффекты. У них свой звукорежиссер, который еще параллельно накладывает эффекты. То есть это все звучит просто космически. Есть еще куча всяких групп. Если покопаться в сети, если поспрашивать на всяких форумах, где тусуются электронщики. Есть сайт, как же он там называется, где торгуют этот AC-джазовой музыкой. Да, то есть там всегда можно найти, если взять любые такие полуэлектронные группы, Red Snapper, Marchiba, Laika, то есть там везде все это присутствует. Вот это смешение культуры живой электронной музыки, это меня зацепило очень сильно лет 5 назад, то есть и большое влияние до сих пор производит. И, соответственно, я пытаюсь в нашу музыку вовлечь вот то, что я слышу, то, что я хочу там подобрать что-то, передать.
Да. Вообще очень-очень-очень сильно заинтересовали. Спасибо, да. А что я думаю неделю
назад? Идею пригласить Монолинку, мою идею.
Я не помню, что я делал неделю назад. Я то, что я делал вчера-то, не помню.
Не болит, не болит. Мы-то знаем, он нам рассказал.
Да?
Он сейчас болит.
Я не помню.
Расскажите мне еще.
Ладно, Андрей, мы проедем как бы это.
Да нет, расскажи, я
ребята в курсе, как бы, можешь не переживать. После передачи они тебя набьют задницу.
Так, вот, значит, я понимаю, что ты как бы основные идеи даешь группе, да?
Не скажи, нет. Я, может быть, задаю общую концепцию, может быть, да. Как любой барабанщик в любой группе, я пытаюсь вносить такой существенную основу, существенную основную ритмическую канву. Так должен поступать любой хороший барабанщик в любой хорошей группе. То есть от барабанщика зависит общий саунд, то есть то, какой ритм он сыграет, будь то там латино, будь то там классический рок, будь то там джаз, то есть как ни крути, а другие музыканты уже вряд ли смогут изменить общий подход, да? Не улыбайся, все правильно. То есть, если гитарист даже играет стандартный гитарный ход, то на фоне джазового бита это вряд ли будет стандартный рок. Вот. Можно.
Ты хотел бы себе добавить чего-нибудь электронного именно в твою часть?
Я хотел бы добавить не только электронного, я хотел бы добавить много чего, но по разным причинам. Это, во-первых, все дорого стоит, а во-вторых, не знаю почему.
Ладно, ну скажи, на самом деле, он скромничает. Сейчас у нас активно идут эксперименты с драм-машинами, с различными. Вот это все пытаемся мы вживить. Наверное, в другой программе уже. Ну, в смысле, в другой концертной программе. Концерт, да. То есть это все, на самом деле, это очень сложно, это отнимает очень много времени, это связано с определенными трудностями, чтобы это все удачно наложить, как там лучшие там мировые образцы, на это надо потратить очень много времени. Вот. А что касается музыки, Паша сказал чуть-чуть про свою часть, да, ну, он не даст мне соврать, в общем, и никто из нас троих, потому что в основном все темы, да, все мелодии зарождаются из так называемых джемов, то есть импровизаций. То есть 80%, наверное, да, все, чего мы сочинили, это вот мы приходим на репетицию, начинаем играть. То есть кто-то из нас троих начинает играть что-то, то, что нравится еще кому-то двоим. Это подхватывают. Вот так рождаются темы, грубо говоря. Если нравится, мы их оставляем, начинаем прорабатывать. И только маленькая часть, буквально вот процентов 20-15, да, это уже кто-то приходит, там, либо барабанщик приходит, у него в башке там, стучит какой-то ритм, он начинает просто его играть, и мы от него толкаемся. Или там гитарист там, приносит свою партию, и мы от него отталкиваемся. Вот. Нет, мы не... На самом деле это к джазу, я не знаю, лично по мне наши эти джемы и импровизации, они к джазу... К джазу мало отношения имеют, и они абсолютно не джазового характера. Они...
Да, касаемо вклада в музыку, все вкладываются в равной степени. Другое дело, что общая стилевая направленность, она, конечно, для каждого инструмента, как бы исторически закрепилась, она неравнозначна. И все-таки ритм секции, да, бас плюс барабан, они много вносят.
Нет,
то есть, да, общее сочинение, да, все на равных правах, но вот то, что выливается в итоге, то есть очень много зависит все-таки от концепции ритм секции. То есть как преподнесет себя ритм секции, такая песня будет в целом.
Название придумываете вот своим композициям, это как? По ощущениям музыки, ведь текстов-то как бы нет же у вас, обычно же как-то по текстам.
На самом деле у нас вот была с этим довольно большая проблема. И вот у нас название композициям придумывается, вот мы записываем на студии композицию, потом неделю слушаем ее и просто вот как, и потом просто думаем над этим. Потому что есть рабочее название, ну это как у всех, наверное, да? Там, у всех поэтов есть рабочее название, там, стихотворение и прочее. Вот, да, но в основном садимся и тупо ассоциации, которые вызывают с музыкой. Среди троих потом выбираем те, что больше всего в совпадении, вот так вот.
Ну, то есть это фактически значит, что либо на эту музыку больше не напишется никогда текст. Текст, либо тем, кто пишет текст, придется под каким-то образом под название его придумывать.
Как бы не вижу в этом проблемы, если мы когда-то запишем какой-то вокальный альбом с использованием того материала, что сейчас есть, как бы это все может назваться по-другому. Ведь название, что такое название? Можно история, можно как бы вытащить строчку из текста, придуманную вокалистом, но она будет передавать то же самое, согласись. Слово же синонимов, там, аналогов, там. Можно одно слово заменить предложением и назвать этим предложением песню, которую придумали вокалист.
Эдик, куда ты ходил сейчас?
Я ходил как Саня. У меня болит просто горло.
Как оно вообще поживает?
Поживает отлично.
Нет, у меня все.
Кстати, немного вспомнил, а...
Хочу что-нибудь обо мне узнать.
Я хочу спросить...
Было бы очень, с твоей стороны,
просто не спросил про Оксану, я могу тебе рассказать, что... Вот ты сказал, что по группе Монолинза, вот под их недравность можно там танцевать, да? А вот по ту музыку, которую я скачал, можно не танцевать.
Да, у нас...
Можно чем-то другим заниматься.
Вообще, да.
Ну да, все верно, все.
Попробуйте, под эту музыку можно заниматься разными вещами. Допустим, если вы сварите суп под песню трип-хоп, то я уверен, что по достоинству оценят все члены вашей семьи и непременно отметят его вкусовые качества.
Главное, в конце не переперчить и не пересолить этот суп.
Да, то рука может...
Так, Андрей, что ты хотел, чтобы я тебя спросил?
Ну, про жизнь, про мою.
Как твоя жизнь, Андрей?
Очень плохо жизнь моя вообще. Очень плохо на этой неделе болею, и вообще депрессники мучают. Не знаю, что с ними делать. Спрашиваю.
А, да,
нужно...
Мы тупые ведущие.
А почему ваша группа называется Монолинза?
Это был вопрос.
Единственное, о чем мы успели поговорить, вот мы ехали в машине сюда и думали, да, надо вот как путные, в общем, надо написать на листочке там что-нибудь про нас, чтобы не запинаться, в общем, мы только успели обсудить, что нам зададут этот вопрос. Мы сидели, очень просто нервничали, вот так почесывая вот так коленку, и вот так, когда же они зададут нам этот вопрос. Вот, а я не знаю, откуда название. Я помню, что мы сидели на откосе, еще в старом нашем составе на Кремлевском. Вот это был.
Что 50 названий на
листочке. Да, вот так. Мы их вот листочки не подходит. И вот так отпускали. Он летел туда на Рождественскую, в Волгу, на Стрелку, там улетал. Эти названия улетали. А откуда это родилось, я не знаю. Вот.
А я помню, как все было. Эти листы, они улетали, они долетали до стратосферы, они улетали выше, они сгорали в солнечной радиации. И вот тот пепел, который падал на нас сверху, он в итоге. Вот все лишние названия он с собой закрыл, и на нашем листе осталось только название монолинзы. Мы так подумали, это знак свыше, это нам солнечная радиация подсказала назвать нашу группу именно монолинзы. И мы остановились на этом названии.
А вы хоть одно помните из названий?
Да, я помню, там было название... есть версии. Так... Внимание, правильный ответ. Там какие-то такие были панковские названия, их придумывал Дима, наш бывший гитарист. Что-то там нас это никак не вставило. Да, что-то панк. А вообще, если так вот серьезно отвечать на вопрос, почему, что такое монолинза, да, мы всегда что-то паримся, придумываем каждый раз что-то новенькое. Вот. Да.
Здесь, я так понимаю, группа Монолиза, да? И вот когда был встреча Литкульта, меня спрашивали, неужели Монолиза выступает?
Эмокорчик. Эмокор.
Так вот, как бы, знаете, фишка всяких вот коллективов попсовых, да? Они разъезжают по стране 50, на самом деле меняют название, там, допустим, выступает не Песков, а Песков или что-то такое. Вы придумали добавить одну букву. Букву Н.
На самом деле, ты нам... подал очень неплохую идею. Вот, может быть. Да. Может быть, мы когда-нибудь даже на пару концертов уберем букву Н просто, и Эмма люди придут нас послушать.
А еще все.
Да, но в принципе, мы же можем сыграть Эмма, как бы это не проблема. Две репетиции. У нас арсенал Эмма песен.
Только...
Да, вот солист мы нашли. Ну, Эмма, потому что Эмма без вокала это не музыка, ее не бывает
Эмма
без вокала.
Без пива вообще не музыка.
Без бокала пива.
Вот. Обмусоливая вопрос, что же все такое. Что такое монолинза? Это, как мне видится, монолинза это такая линза, она одна, как следствует из названия. Вот эта линза, это все мы. Это мы, это наша группа, это линза. Кто еще не понял? И эта линза, она фокусирует через себя все лучи. То есть все лучи – это все направления, стили музыки. Это все, что мы слышим, видим, воспринимаем, читаем где-то. Любая информация, которая вливается в нам в сознание. Вот эта монолинза, она единственная линза, она все фокусирует и пускает один единственный луч, который... является нашей музыкой.
На самом деле, а потом эта музыка, это все бред. Потом это луч просто, и мы потом просто тупо выжигать начинаем этим лучом. Мы выжигаем нахрен все.
Мозг.
Моя бабушка на это бы сказала: у ребят один космос в голове. Вот.
Твоя бабушка это мастер Бо?
Да, моя бабушка это мастер Бо.
На самом деле космос в названиях. Вот название, стили, буквы, это все фейк, они ничего не значат. Это мы как бы это просто нас спросили, вот мы так вот попытались это самое другую сторону нашу показать, что-то тут наплести, да, интересно. Вот. А на самом деле название, вот эти буковки, стили, вот эти приставочки, это все. Давай.
То есть вас спрашивают, а вы тут плетете что-то какую-то пургу плетете, вас от чистой души спрашивают. От чистого сердца ваши ответы.
А мы от чистой души плетем вам чушь, в общем.
Знаете, если говорить о слове плести, то мой дедушка очень хорошо плетет корзины. Вообще, да, наплести можно сколько угодно. Главное то, что мы любим то, чем занимаемся. Мы собираемся, экспериментируем, пытаемся внести нашу музыку всякое разное. А... всякое дерьмо по типу как почему так именно называется или еще как, это все полное дерьмо, и как бы мы ни назывались, мы все равно будем играть то, что мы хотим.
А че, я ничего.
Вот он как бы каждую передачу, вот уже вторая его группа, в прошлой не было барабанщика. Он просился. Но они сказали, что им нужен хотя бы с начальными знаниями. У него как бы ноль знаний. А петь-то он может. Есть талант.
Да. Могу спеть что-нибудь.
Сейчас.
Давайте я сыграю на четыре, пока на твой.
Меня просила птица спеть еще раз песню Never Never Let You Go. Never never let you go, never never rise you so. Little my back, little my track, you've come to rise on shining. Я правда не знаю слов.
Пой.
Я сейчас охуею от этих звуков.
Рождественский перезвон
собора всея Руси.
В роли Дима Билана Андрей Мастер.
Yeah, motherfucker. Йо. Что? Что? Что с этим делать? Ну что, Эдик, мне говорить? Ну ладно. Не знаю, что говорить. Хотите что-нибудь?
Следующий вопрос.
Ну вот, мы хотели поговорить о хардкоре сегодня. Поэтому продолжим о хардкоре. Вот, пожалуйста, расскажите, когда вы впервые услышали хардкор, почему вас зацепил и с чем он сейчас у вас ассоциируется?
Отдай другу! Первый хардкор был у меня в 9 классе.
На самом деле, так же, как наш барабанщик, я впервые увидел хардкор. Вот.
Мне понравилось.
Да, мы первый раз увидели хардкор, нам понравилось, и потом мы послушали хардкор. Вот. На самом деле, я просто не силен в английских группах, я переслушал кучу хардкор-групп. Название, наверное, ни одного не вспомню. Вот это вот конец 80-х, типа там White Flag, что ли, что-то такое, да, было? Что-то вот это, мега true хардкор, там вот это. Да, ну это корн, это, мне кажется, не хардкор ни разу. Все уже, да? Все? Все, ну... Хорошо. Сейчас хотелось бы поговорить об диковинных хардкорах, о которых сегодня разошла речь. Какие самые диковинные хардкоры знаете ли вы? Вот ты говорил, что ты знаешь хардкор в рисовании. Что это? Вот я первый раз слышу сегодня.
Ну вот вы меня и подловили. О хардкоре в рисовании я знаю немного. Я просто знаю, что он бывает, и что если взять малярную такую кисточку, и взять этой кисточкой и навозякать что угодно, то обязательно один человек из 10 подойдет и оценит это по достоинству, скажет, что это импрессионизм, что это очень круто, он даже как-то будет меня за это уважать, наверное. А я знаю, что это полное дерьмо, и это вообще ничего не стоит.
Ну, импрессионизм... Опять поиграем в кайзер. Причем тут импрессионизм и хардкор? Вообще, где связь между импрессионизмом и хардкором?
А по-моему... Хардкор, так же как и импрессионизм, можно трактовать миллионами смыслов.
Хардкор это жесть. Это жесть. А импрессионизм не факт, что жесть. Хардкор он четкий и понятный, а импрессионизм абстрактный.
Все равно.
Вот видишь.
Окей, классические художники это хардкор, у них все четко и понятно. Пейзажи, натюрморты. Хардкор. Ну не жесть, а если на пейзаже кролик с отрезанной башкой, это хардкор. Это хардкор. Он да. Четкий, понятный и жестокий. Жестокий. Вот, собственно, я, кстати говоря, знаю такие картины. Я однажды был с жопой. Я однажды был в музее в Петербурге, не помню в каком, и там вот именно были, там, знаешь, там очень интересно, я, наверное, всю жизнь это запомнил. Нет, небольшие жопы. Там были... Вот, на этой выставке были какие-то современные художники, они у них классическое пейзажное такое вот рисование, натюрморт какие-то, и там была реальная жесть. То есть там вот, если ты знаешь, да, там какие-нибудь картины с изображением, где путники там или воины пришли, они все усталые. Вот там была картина, где какие-то воины валялись просто тупо на поляне с отрубленными башками. Вот. Это был хардкор, я считаю.
Какой еще хардкор ты знаешь?
Хардкор я знаю, допустим, когда ты... Ну, у меня на работе часто бывает хардкор.
По-моему, сейчас хардкор происходит. Пост-рокеры едят
рис. О! Полный хардкор, да. Вообще мне нравятся такие маленькие твиксы. Их в пачке очень много там.
Много маленьких хардкоров.
Да-да-да. Вот. Хардкор это когда... Ну... Я и хочу поесть твикса хардкоре как-нибудь в следующий раз.
Да, брат.
О хардкоре закончим.
Да ты просто добрый.
Ну вот.
Ты на самом деле нас убедил, что ты реально круче нас разбираешься в хардкоре. Я с этим не спорил.
Видите, он настоящий кайзер. В прошлых передачах двух сидели здесь гости. И Кайзер их убеждал. Одного убедил, что он пишет там, потому что он очень слабый, а других убедил, что они скоро превратятся в попсу и уже попса. Ну, сегодня вот у нас вместо Кайзер Мастет. У него другие приемчики. Он приносит не вино, а печенье с твиксом.
Я как раз просто сейчас хотел завести разговор о печенье.
Да.
Это не я принес, это чудо печенье от чуда. От чуда Кати. Передай лучше своей маме привет.
Мам, привет. Катина мама, у вас изумительное печенье.
So good. Моей в соседнюю комнату.
Может услышишь там?
Ну, Эдик.
Еще раз привет, Эдикиной маме. Ну, Эдик.
Кстати, придет и выставят за дверь. Вот это хардкор, да.
Продолжим. Вот печенье. Вы вот увлекаетесь кулинарией? Любите вы суши?
Ну, не столько суши.
Печенье было у меня в 9 классе.
Сначала съел печенье, потом посмотрел хардкор, потом послушал хардкор. Вот, а на самом деле кулинария, это ведь музыка и кулинария, две очень похожие вещи, да? То есть и там готовим, и там... Дело в том, что, ну, как бы, едим, да. Виртуозы ведь есть тоже виртуозы от кулинарии, да? Которые могут,
О, расскажи про то, как у нас Витя мешает.
Да, Витя, у нас Витя работает... Не барменом, он работает гораздо круче, у него профессия. Он официантом работает в самом модном клубе этого города. В общем, он в Мило работает там, вырубает там нереальные бабки какие-то себе. Вот. Ну, дело не в том. Это да, это гитарист третий. Он, кстати, сейчас на работе, он просто по вечерам в выходные не может.
У нас одни и те же самые главные наши, короче, начальники.
Да? А, ну может быть. Ну, в общем, не суть. И вот, да, и он это любитель помешать всякую. И он, работая официантом, он насмотрелся на барменов, и вот иногда мы там вот поздно недавно в Казань ездили на концерты и обратно ехали, и он всю ночь угомониться не мог, он мешал просто какие-то адские алкоголь, там водку с молоком, с кока-колой, там, с каким-то Беллисом. Но это было очень вкусно, на самом деле, пока какие-то вот. Нет. На самом деле. Это вкусно до того момента, когда вот, например, есть пакет молока, бутылка ликера, бутылка водки, кока-кола и соком ананасовый, да. Вот когда что-то из этого заканчивается, например, быстрее всего.
Сока, молоко и вода. Начинается уже полный хардкор.
Быстрее всех обычно заканчивается ликер, потому что он очень вкусный, его как все время больше добавляют в коктейли. Вот заканчивается ликер, это же не бар, там в купе нет, там в этом плацкарте нет бара, да. Вот остается, соответственно, водка, молоко, сок. Потом заканчивается сок. Остается молоко, и водка, потом молоко, остается водка.
Из этого надо придумать.
Да, и потом, напиток. Даже из водки можно придумать коктейль.
Вот. Расскажу коктейли, о которых я прочел в книжке Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Вы читали ее? Вот, прочту коктейль. Дух. Слезы комсомолки. Лаванда, вербена, одеколон «Лесная вода». Лак для ногтей, зубной эликсир и лимонад. Еще один коктейльчик. Сучий потрох. Пиво «Жигулевское» 100 грамм. Шампунь «Садко». богатый гость, 30 грамм, ризоль для очистки волос от перхоти, 70 грамм, клей БР, 15 грамм, тормозная жидкость обязательно, 30 грамм, и дезинсталь для уничтожения мелких насекомых, 30 грамм. Вот такие коктейли. Конец 60-х. Бенедикт Ерофеев. Финиш, который я не знаю, просто прочел. А что читаете вы? Вы вообще читаете современную какую-то литературу? Классику, может быть?
Вообще, в последний месяц я читаю очень интересную книжку. Эту книгу написал Николай Владимирович Корнилов. Это книга называется «Травматология и ортопедия». Я посвящаю этой книге все свое свободное время, потому что она очень толстая, а прочитать мне ее надо максимально быстро. Теперь, Михаил, вы.
Кстати, у нас в прошлый раз были вокалист, был стоматологом. И он на мой вопрос ответил примерно то же самое.
Вот расскажите, да, где работаете?
Я и про это и говорю. Да, книжки. Я вообще человек не особо, значит, это самое, выбирающий литературу, да? Читаю то, что советуют. Это вот из чего-то нового, да, там, супермодного и прочее. Вот. И периодически мешаю с классикой, Последний. А за последний год я ничего нового модного не читал. Я перечитал всего Кафку, перечитал Ремарка. И вот сейчас Достоевского стал читать. Но это хардкор. Вот. А зимой я вообще люблю читать Джека Лондона, и вот следующую книжку, которую я открою, вот «Снег выпадет», и я сразу Джека Лондона открою. Не любите Джека Лондона? У меня зимние рассказы просто.
А «Снег выпадет» я тут же открою четвертый том Корнилова. Надеюсь, что я успею до того времени, пока он выпадет. Вот. Вообще я читать, конечно, люблю всякие книги, но, блин, у меня так мало времени на это. Просто некогда.
Это все спасает, вот, то есть, кто ездит в транспорте, очень удобные штуки, электронные книжки, там, КПК. И
да, вот, которые никак не приобрету. Вот, из того, что... Едешь, ну, вообще, да, вообще жесть. Вот, из того, что запомнилось, конечно, что-то читал, много всего читал. «Сто лет одиночества» Маркеса. Хорошая книжка. Ну, читал ее давно, год назад, по-моему. «Селлинджер» Витька мне давал. Очень классная книжка, не помню, как называется.
Работа, да, Андрей?
Да, учеба, работа.
Я что? Я доучился там уже когда-то, не помню, когда уже, недавно совсем, полтора года назад, да? В 2007. Да, я закончил строительный архитектурный университет. Вот, сейчас работаю, собственно, по специальности, как-то миксую это все с музыкой в разумных пределах, вот. Вот так вот. Работаю инженер-проектировщик, проектирую, рисую частную фирму, как бы ООО, не буду говорить какое. Вот. Да не стоит. Вот, работаю я с 8 до 5, ну как обычная там офисная крыска такая. Сижу, рисую, вот сижу, просижу, в интернете лажу, ВКонтакте постоянно сижу.
Вообще халя.
В общем, мне о моих работах рассказывать... А?
Давай. Вопрос для офисной крыски. Нет ли желания сменить на более динамичную работу?
Мне динамики хватает. Я как ухожу с работы, меня не остановишь. У меня сплошная динамика. Я не знаю, что куда девать себя после работы.
Не, я именно про рабочее время, потому что за 8 часов целых это много.
Много? Ну, я не знаю. Ну, как-то я разумно так все это самое...
Тренажер рядом со столом.
Нет, вот в теплое время суток я... Все весна... Весна, лето, осень, да, вот я на работу езжу на велосипеде, быстрее, чем на машине, кстати, получается.
Я сейчас спрашиваю конкретно про эти 8 часов, потому что... Нет. Ну, мне потому что вот я ощущаю, что я не могу 8 часов высидеть, вот и все. Вот я поэтому спрашиваю.
Я образно говорю, я же там инженер-проектировщик, у меня есть авторский надзор, то есть там 3-4 раза в неделю я по настройке выезжаю, там, да, мне вопросы задают, я смотрю, как чего. Нет, работа, и потом как-то так сложилось, что у меня график такой, то есть я, грубо говоря, могу с 8 до 12 работать, потом свалить на 4 часа, а потом до 10 работать, да, вечер в этот же день. Просто, ну как это, как можно представить себе работу инженера-проектировщика? У тебя есть проект, тебе его надо сделать там через 20 дней, ты можешь 15 дней там ни хера не делать, но 5 дней вообще не спать. В общем, вот. Поэтому Нет, ну как, ну если ты не сдашь этот проект через 20 дней, то там это вон пошел, в общем, все. Я говорю, это разве не дисциплина, это самодисциплина, это самая дисциплинистая дисциплина.
Это финансовый кризис. Вы боитесь его?
И про Павла.
И тогда ведь придется менять работу, возможно.
Сейчас Павел скажет про работу и про финансовый кризис. На мне не настолько фирма большая и работает в основном с частными всякими людьми, а таких людей им пофиг на кризис абсолютно. Они покупают новые тачки, строят новые дома, их не касается кризис. Вот, поэтому, а мы проект делаем как-то в основном так, по мелочи, ничего такого глобального не проектируем. Да. Но Павел, он бюджетник.
Я бюджетник? Да я, блин. Ну, больничный. Так. Про работу. Ну, мне про мою работу рассказывать немножко дольше, потому что у меня на самом деле работы, если так посчитать, сколько их. Я люблю говорить не по существу. Вот, работ у меня несколько. Фактически я еще учусь, представляете? Вот. Я... вот уже через несколько месяцев стану полноправным владельцем сертификата по травматологии и ортопедии. Я врач, то есть сейчас у меня идет официальная учеба. Вот. Хотя я, конечно, в больнице там работаю, выполняю всякие врачебные манипуляции, операции. Да. Да, да, да. Я также две другие работы, на которых я работаю. Я занимаюсь профессиональным массажем. Я массажист. Вот. Я мну не только задницу, между прочим, я мну другие части тела, всякие интересные и иногда очень даже симпатичные, поэтому мне очень нравится моя работа, это всегда новые контакты, это всегда новые знакомства. Вот. Я также работаю на выезде, пожалуйста, звоните, пишите, все координаты есть у меня в странице ВКонтакте, у меня есть свой массажный стол. Ну, не знаю. Вот. Где я еще работаю? А, кризис. Знаете, к Новому году у меня нет свободного времени, потому что у меня очень много клиентов, если честно. Кризис меня не касается абсолютно.
Спрашивает вас наш слушатель вопрос. Какие примочки предпочитает группа? Есть ли смысл покупать ламповый перегруз для гитары, которая чуть дороже 10 тысяч рублей? Такие у нас зрители.
Ну, первые полчаса нашей программы, я не удивлюсь, что там музыканты стали вопросы задавать. На самом деле, мы это, спиртовые примочки всякие предпочитаем, да? Примачивать.
Примочки, травяные сборы, капли в нос.
Да, ламповые, ну, можно, да, с лампой. А по технической части, я не знаю, есть деньги, покупайте там. Вообще, как можно дороже лучше все покупать. Это не ошибетесь никогда.
Советовал.
Не, ну, на самом деле, ну как бы, если у тебя есть 10 тысяч рублей на прибор, там, да, ты хочешь какой-то разновидность прибора. Ну не знаю, Паша себе на первом курсе за 10 тысяч купил, там какие-то сет барабанные, там, ну тарелки ты когда себе купил за 10 тысяч.
Но это был не на первом курсе.
Ну не важно. Ну, в общем.
Я копил деньги, зарабатывал
себе. Да, лучше покупать примочки, скажем так. Вот. Потом продавать, покупать более хорошие и понимать. На самом деле все вот это вот бодяга техническая, она на собственной шкуре признается, и никто лучше там тебя самого там не даст тебе ответ, как что ж тебе там играть. В магазинах все можно послушать, в принципе, прийти хоть час там сидеть, тебя никто не выгонит оттуда. Сейчас кризис, всем покупателям нужен.
Вот, а я сейчас как барабанщик дам совет гитаристу. Вообще из любой примочки, из любой самой говёной вообще вещи там на батарейке можно выжать интересные вещи. Вот. Я могу даже на кастрюле сыграть интересные вещи, так же как гитарист может на примочке лель такое забабахать. Главное это здесь, сейчас показывать на голову.
Кстати, да, самые тру чуваки от пост-рока и от нойза, если знаете, Sonic Youth такая группа есть, американская. Так вот, у них два альбома в 90-х годах, они... У них, я не знаю, насколько это было там как-то все выдумано или надумано, но они два альбома по-честному записали на советских Уралах и играли на советских примочках. И это был такой удивительный саунд, после которого советские гитары марки Урал в Америке стали продавать там за там астрономические суммы. Вот так вот. И если, знаете, есть такой аукцион ebay.com. Вот. Вот если там посмотреть лото, вот сейчас вот прям можно онлайн, там кто там сидит, музыкант, вот залезть на ebay.com и найдите гитару Урал, которая продается там в Америке, в Штатах кто-нибудь ее продает. Во-первых, вы хрен ее найдете. А во-вторых, если найдете, то она будет стоить там... там долларов 700-900, наверное. А у нас вот, если зайти в любую школу, можно за бутылку пива ее забрать. Вот так вот. Вот это пример о том, что группа культовая, да? Ну, она реально культовая. Sonic Youth, они такие перцы. На них очень много людей выросло. То есть они... да, они как бы... Я не думаю, что они увидели в этих гитарах особый звук. Они просто, знаешь, как бы решили доказать, что пошли вы все. Вот мы купим себе... Сам все самое стрёмное, все там эти доски, там гитары из опилок, и запишем на них альбом. Вот они записали, они тем самым, в общем... Да, два альбома, у них был такой, у них двойник, по-моему, просто он вышел там с разницей, по-моему, в полгода. Вот, они просто доказали всем вот этим людям, которые парятся над техникой, что музыка-то, она не в том, что на полу, не в том, что в руках, музыка в самих руках. И вот в их голове, в общем. Вот так вот. А через что там играть, это десятое дело.
Вас сейчас ограничивает что-то, какие-то технические возможности?
Технические возможности всегда ограничены финансовыми возможностями. Финансовые возможности, естественно, ограничены.
Может, ты не об этом спросил, а по ней?
А, нет.
Технические ограничивания. Если сама техника как инструменты, как аппаратура, то это никогда не может ограничивать, потому что можно сыграть композицию и там на одной струне. Вот. А в плане техники исполнения, как приема игры, это всегда развивается. И это... Вот именно вот это само ограничение, оно должно дать стимул для развития.
Извините, пожалуйста. Музыка, я думаю, уже опять наскучила, и пора перейти опять к какой-нибудь другой теме. Например, к тем случаям, которые вам очень понравились, тебе, например, из твоей практики массажиста.
Вообще,
да,
не, вы знаете, практика массажиста, это, во-первых, это хороший способ познакомиться с людьми, это хороший способ... Это хороший способ завести приятные знакомства. Вот, на самом деле, нет, это просто хороший опыт общения с людьми. Мне, как прежде всего врачу, очень важно всегда держать контакт. Важно держать контакт с человеком, важно подать себя, важно зарекомендовать себя и соблюсти этот психологический мост. Вот. Поэтому самые неприятные факты из моей практики как массажиста были, пожалуй, на первых порах, когда я еще только вник в эту сферу.
Расскажи, казус. Когда ты больно делал клиенту?
Не, больно я никогда не делал. Я больно никогда не делал. Я вообще был самым лучшим учеником в группе, когда учился. Я больно никогда не делал.
Нет, вот. Потом, когда практика у тебя была...
Ну нет, я немного стеснялся, я не знал там, как правильно сказать то-то, как правильно сделать то-то, вот. Но, допустим, прийти к человеку домой, представиться, предъявить документы, переодеться, помыть руки, приготовить место, как бы место работы и указать человеку, какое правильное положение ему занять. Все. То есть это такие профессиональные вопросы, которые вам, наверное, всем не интересны. Вот.
Так, я вот смотрю, у нас нам массажист пишет, первокурсник, там, что он спрашивает.
А можно вопрос? А как бы вам предлагали что-нибудь, ну, клиентки, что-нибудь интересное?
Да они мне постоянно предлагают. Да, в общем, да, есть такая интересная вещь, кодекс чести массажиста. Вот, там на самом деле есть пункт. Я вижу, аудитория уже полна блестящих глаз, всем интересно. Там есть пункт, на самом деле. Не, ну, в духе не провоцировать своего пациента на сексуальный контакт. Вот. Иногда это сложно сделать, поверьте.
Что, какая-то этика есть у массажистов?
Ты что? Нет, клятвы никакой нету, просто все банально просто. Если ты себя будешь... Если ты будешь себя неправильно вести на своем рабочем месте со своим клиентом, то ты рискуешь потерять его и не заработать денег. Не заработать, а зарабатывать надо.
Зато найти себе дом и постоянного спонсора навсегда.
На самом деле все не так. Постоянного и навсегда не получится, потому что такие отношения, они длятся недолго. И с угасанием вот этих отношений появляется прохладца, и человек просто не готов. Нет, там слушают. Валя, привет. Оля, привет. Настя, привет. Я не знаю. Ну, а чё, давайте поговорим о чем-нибудь другом.
Про Елизавету Никитичну, например. Да?
Ничего не было, они врут.
Старый развратник. Старая развратница Клавдия Никитична.
Главное, наш разговор скатился к хардкору, опять же. На моей основной работе хардкора гораздо больше.
Я не хочу говорить о тех... грустных вещах, на которых я сосредотачиваю свое основное внимание. Я все-таки врач, я очень много работал, пока учился в отделении реанимации, я видел очень тяжелые судьбы, случаи. Я сейчас травматолог, я работаю со случаями после тяжелых автомобильных аварий. Последнее было жесткое. Старик, инвалид первой группы по шизофрении, ушел из дома, 2 дня его не могли найти, через 2 дня его обнаружили в каком-то из модных супермаркетов с застарелым переломом голени, там все жутко воняет, старик шизик еще тот, от него столько можно было узнать, у него с собой был кулечек, а в кулечке 70 тысяч рублей. И, в общем, это был полный хардкор.
И 2 килограмма героина у него был.
Героина не было, но этот старик, блин, если с ним пообщаться, вот это вот, ребята, я люблю эту профессию, я обожаю ее.
Распад, что он рассказал?
Ну, он всякие такие интересные вещи говорил. Вообще, если кто-нибудь знаком, что такое шизофрения, это полный улет. Это человек говорит такие вещи, которыми мы все будем считать вообще нелогичными. Это полный авангард. Это не объяснить, надо пообщаться с таким человеком. Есть такое понятие, как словесная окрошка. То есть эти люди говорят много слов, но если задуматься, связи между этими словами нет. Кстати, допустим, я и друг мой грузовик этим пользуюсь очень часто. Если не задуматься, то это будет много всяких авангардных групп, где ты слушаешь вокал и не понимаешь, например, Мумитроль. Это тоже такая своего рода словесная окрошка. То есть шизоидная акцентуация, она есть и у здоровых людей бывает, но вот когда человек полный шизик, это втройне интересно.
Расскажи еще что-нибудь. Я зомбирован просто. Ты очень интересно рассказываешь.
Ну, что вам рассказать еще? Но у меня все мои работы очень интересные, поэтому я вообще люблю свою работу всякую, и массажную, и не массажную.
Слушая твои вот эти вот истории, будучи зомбированными, я представляю, короче, что происходит, когда ты соединяешь мастерство массажа вместе с мастерством говорить и рассказывать, что получается тогда. Мне становится просто страшно даже за мозг. Давай, вырывай уже микрофон.
На самом деле, Павел не рассказал, его третья стезя, в общем-то, он же хороший психолог. Это то, что сейчас в шоке тут, в трансе, и в это... Вот это же он... Не, он абсолютно серьезно, он владеет этим. То есть это абсолютно серьезно. Вот то, что ты сейчас, это он просто... Он подбирает слова, ведь как? Знаете, когда транс... Ну,
это транс всякий, да. Нейролингвистическое программирование. Я действительно серьезно увлекаюсь психологией, нейролингвистическим программированием. Я умею напустить пургу на человека, чтобы он подумал, что я вообще там марсианский монстр. Вот. И когда я играю на барабанах, я использую все свои навыки, я вспоминаю то, о чем говорили эти шизоидные люди, и я пытаюсь то же самое сыграть. Поэтому, когда вы придете на концерт, вы там удивитесь, наверное, а может быть и нет.
Да, ну вот, в общем, добавить нечего. Без комментариев.
Подонок, то есть ты сейчас всех нас зомбируешь? И, погоди, а ты можешь, как бы, иммунитет, расскажи, как можно устоять перед этим?
Только, как бы, личным общением продолжительным, вот и все. Ну, как это вот, то есть, ну, можно, если ты боишься холода, уедь на Северный полюс, ты там через полгода перестаешь его бояться, потому что, ну, это жизнь у нас такая. Все, а ты в шоке сидишь до сих пор, видишь?
Когда ты понял первый раз, что ты обладаешь талантом зомбирования?
Можно я встряну? Ты смотришь передачу для тех, чья душа не спит, признайся. Там постоянно перцы сидят, вот их пятеро, и каждый из них говорит так же, как ты сейчас. Они вот так сидят. Да. Вот так вот. Таким же голосом на самом деле разговаривают. Я подумал просто, что ты чуть-чуть копируешь стиль, может быть. Этих ребят вот.
Я знаю одного чувака, который деревяшками лечит интересные там всякие сложные заболевания. Вот, он тоже, да, зомбирует. Вот. Это вообще не традиционная медицина, это раз уж наш сегодняшний вечер посвящен хардкору, да, то нетрадиционная медицина это полный хардкор.
Нам, да, ну и о деревяшках тоже поговорить нужно. О деревяшках.
Тем временем ты не ответил на вопрос.
Так. Вопрос был, когда я понял, что умею зомбировать людей. Я просто, да, я помню, что когда я в детском саду, помню, что-то мне нужна была какая-то игрушка, а она была занята у какой-то девочки, да. И я такой подхожу и говорю, блин, там что-то тебя кто-то зовет. В общем, и так зазомбировал, и этот ребенок ушел, а я взял эту игрушку. Вот так я и понял, что у меня дар.
Эта игрушка была гипножаба. Она сгипнотизировала Павла, и после этого он зомбирует сам. Вот Эдик тоже сгипнотизирован, да? Гипножаба. Проснись, Эдик!
И пой!
Медиция, он поет! О боже, Эдик! Я ни разу в жизни не слышал, как Эдик поет! Боже мой! Я тоже теперь гипножаба!
Давайте о хомячках поговорим. У меня были джунгарики. Я вообще разводил хомячков. А до хомячков у меня были крысы. У меня было 4 семьи. Они постоянно рожали детей. Эти дети росли. И я их сдавал на Московском вокзале по 5 рублей. И на эти деньги покупал себе сладости. Не, я их кормил крупой. Всякой разной. Они у меня болели иногда, я им покупал аскорбиновую кислоту, я их кормил витаминками дрожжей желтыми, и они у меня выздоравливали. И тогда я понял, что у меня дар не только зомбировать людей, но еще и делать людям хорошо. Вот, и крысам тоже. Поэтому вот этот джунгарик, да, это, по-моему, это самец, да, у вас? Девочка? Ну, отсюда не видно, самец это или самка. Ага, давай. Джунгарики вообще такие забавные, особенно у них дети очень такие симпатяшки. Не знаю, просто они...
Порода джунгарик.
Да, джунгарский хомячок. Так. Сейчас он от этого...
Боже мой, хомяки заговорили.
Он сейчас от этого накакает мне на руку. Да. Так. А, кто возьмет у меня микрофон?
Вопрос хомяков. Андрей, задай вопрос хомяков.
Почему ты такой полосатый?
Он должен ответить. Отвечай.
Так, отвечает.
Оксана!
Кто с переводчиком? Кто
переводчик? Я не...
Давай. Катя, переводи.
Чего? Ты же ничего не слышишь.
Ну ладно, хорошо. Вот как бы тема хомяков-то она общая для всех. Что для барабанщиков, что для годовых наших слушателей.
Я объелся печеньем.
Можно отравиться печеньем. Вопрос к врачам.
Не отравился, я объелся.
Вопрос к врачам. Можно ли отравиться печеньем?
Да, если оно будет поражено плесневым грибком. И если у вас тяжелое приморбидное состояние, типа отравление алкоголем, то тогда можно и печеньем тоже отравиться.
Так, мы еще не поговорили.
О чем? Об алкоголе не поговорили.
Об общей мировой ценности мы.
Да.
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 Так, ну, как известно, самая главная общемировая ценность, раз уж мы начали наш разговор об общемировых ценностях, это, конечно же, алкоголь. Вот, алкоголь употребляют все культуры, все нации, все слои населения, и вообще алкоголь является тем объединяющим субстратом. Ну вот, вот кто не употребляет, вот те они в отрыве находятся. Вообще алкоголь и курение — это большой фактор сближения людей, и кто не курит и не пьет, тот всегда вне основного социума.
Ну, а про себя расскажите тогда. И про социум, и про алкоголь, и про сигареты в контексте с вами.
Что можно... По-моему, никто не курит у нас, да? Кальян курим иногда. Да. Кальян курим, да. Мы выпадаем. Мы выпадаем из социума. Пьем, ну пьем. Так, без фанатизма пьем. Тут как-то так, чуть-чуть для удовольствия. Не, ну иногда с фанатизмом, конечно. В общем, вот. Ну, выпадаем, ну, как бы, выпадаем чуть-чуть, социум выпадаем, 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 периодически выпадаем, да. А когда с... Да.
О, в Карелине есть кальян, поэтому, поэтому, да, мы, наверное, в этот раз выпадать не будем, потому что в Казани вот мы с Витей покурили перед концертом, и я себя хорошо чувствовал, да, и мы были прям в социуме, я прям прочувствовал момент.
На самом деле, если о музыке говорить, как бы одно из, что ли, принципов, я не знаю, сколько принцип, просто это не принцип, никто об этом не думает, то есть на репетициях и концертах никогда ничего не употребляем перед. То есть играем трезвые всегда, я не знаю почему. То есть это не обговаривается, как бы, да, это никаких принципов это нет, просто удовольствие получается от музыки в трезвом состоянии больше, чем пьян.
Я думаю, достаточно мировых ценностей. Поговорим теперь о религии. Вот у нас был классический вопрос до этого момента про умершего. Как его звали?
Алексия.
Алексий вот умер, говорят. Третий его звали. Хотелось бы знать ваше отношение к Алексию Второму и всему, что его, чем его шайка занималась.
Может, не стоит называть это шайкой. Алексей. Ну да, 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 да. Ну, если параллель с хардкором, то мало параллели, конечно, в этом всем деле. Вот. Но Алексей умер, это хардкор. Это, ну, когда он умер, хардкор был. То есть, вот это, когда его похоронили почему-то не на третий день, а на десятый, это был двойной хардкор просто. Вот.
Не-не-не-не. Это не хардкор, это дескор уже. Ну там, короче, разложение, расчленение.
Морг, трупики. Вот. А на самом деле к религии лично я совершенно спокойно отношусь, это личное дело каждого человека. Я никогда не полезу ни в жизнь, никогда не буду там с пеной у рта никому ничего доказывать. Это та область, как бы, нашей жизни, наше существование, которое каждый там с детства там для себя выбирает. Это не мое дело.
Ну, с Алексеем я лично был с ним не знаком, может, к сожалению, наверное. Нет, не удалось. Я думаю, если бы удалось, я был бы очень рад.
Вот реклама-то, Алексей.
А не посмотри.
Можно, пожалуйста, я уже слоган, короче. Там клиника Павла. Если бы мы, Павел Второй был бы еще жив.
Не, ну на самом деле Алексей как.
Полный хардкор. Алексей Второй был, наверное, хорошим человеком. Я вот не помню, Алексей Второй, он по воскресеньям передачу вел или не вел?
Патриарх всей Руси, какая передача там?
Я помню, да. Зов джунглей, да. Я очень любил эту передачу. Но я вот не помню. Нет, это был не он, наверное.
Да, он тоже умер. Вот это их объединило, да.
Вот, в общем... Не, на самом деле, как бы всем известно, да, у Алексея II, там, у патриарха, у него же был последний, там, несколько лет, у него же рак гортани, да? Не, он очень тяжело болел, он там с трубочкой в горле ходил, на самом деле, то, что он там все эти службы служил, ну, это тоже стоило ему усилий, наверное.
А как, знаете, он как... курил или не курил?
Он дул, наверное.
Ну, это очень вероятно, но вопрос соответствующий. Вопрос соответствующий. Во сколько лет вы собираетесь умереть?
Во сколько лет? Ты во сколько собираешься?
Да, блин, вот если посчитать вот по такой формуле, вот как-то
да, написано, да, да.
Блин, я даже не знаю, я...
Не, на самом деле про умереть у меня бабушка, она уже, вот, дай бог памяти мне, она лет, наверное, уже 13-14 умирает каждый год. Она прям реально, она готовит там эти себе. Нет, она на самом деле, просто понимаете, как бы есть люди, ну, это тоже как бы определенные, она вот каждый год, это самое...
Что у меня о бабушке-то, вот, я вас спрашиваю.
Вот, а я, когда я хочу, я все уже, я готов. Я готов. У меня под кроватью лежит чемоданчик с вещами, которые я должен надеть. В общем.
Преподаватель у нас был по физике. Он рассказывал, что у него дед в деревне, у него был дед с молодости, он сам себе сделал деревянный гроб, заранее выкопал могилу и сказал внучкам, вот я умру, вот там деревянный гроб лежит, я его в 30 лет смастерил. Вы меня туда положите, в этот гроб, вот, короче, там все приготовлены, чтобы там упаковать, вот эта одежда, все подготовлено. Вот такой... Вот такие раньше в деревнях были дедушки. Ну, я не... Да он уж умер, этот дедушка. Там преподу уже лет 60. А, вспомнил, недавно сидел на партах на первом этаже в политехе. Вдруг мои студенты тоже сидят около меня, решают какие-то задачи. Вдруг они говорят, смотрите, что как бы вот на соседних партах происходит. 5 студентов курили гашиш. Употребляли. Там было 5 зерен. Они говорят, да мы просто поржали над ними. Вот такие, как бы, Андрей, теперь происходят вещи. Средь бела дня.
Я думаю, что это лучше, чем люди, чем всякие быдланы приходят утром пьяные уже на учебу. У тебя же наверняка такое было не раз. Вот что лучше?
Вот как было?
Тут нет.
Ну вот и что для тебя лучше?
Да все плохо, Андрей.
Вот.
Что? А про политех, да, я, кстати, студент политеха, я почти каждый день обедаю в столовой политеха, у меня там офис недалеко. Ну, а я где-то через день... Нет, а я на Минина. Вот. И студенты политеха, они постоянно бухают в столовой своей. На самом деле... Нет, я вот я беру поднос, там, иду в зал, там, и смотрю, кто-то постоянно с пивом постоянно сидят.
Нет? Я не в этом... Потому что студенты медакадемии, они вообще такие все хорошие, такие все примерные. Они, конечно, не прочь побухать, но они вот так в столовой не бухают. Надо даже курить запрещено на территории. Вот. Они, да.
В лаборатории.
Они в этих, в общежитиях там такие коллективные тусовки устраивают. Вот. А так в столовой нельзя, а то тут же отчислят куда-нибудь. Следующий вопрос.
А может кто-нибудь там, кто нас слушает, черкнет вопросик какой-нибудь?
Обычно не мы, вот один задан вопрос.
Как у вас обстоят дела с семьей? Интересно. И собираетесь ли вы что-нибудь менять в своей жизни семейного?
Да, на самом деле у меня поменялось вот буквально сколько там месяцев назад. Да, я женился, и вот все говорят там это. Ты чё, чувак, там, женился и вымер, слова синонимы, а я женился и стал, там, например, дома не бывать чаще, чем до того, как женился. То есть я пропадаю где-то гораздо чаще, в общем. Да? То есть меня это в какой-то мере, меня очень много времени освободило, на самом деле. А? Изменилось? А я не знаю, ну, блин, что изменилось? Да. Ну как бы если мы говорим о там, то есть как бы сам факт женитьбы, это бред, он как бы ничего не значит, да? Нет, дело не про доступность, а просто. конкретно физических ощущениях у меня свободного времени стало больше. Из-за того, что я с человеком, с которым там встречался там 4 или сколько-то, 5 с чем-то лет, из-за того, что как бы вот мы там стали постоянно жить вместе, из-за этого экономия времени, из-за того, что, ну нет, это как бы, знаешь, тупо там на уровне, там не нужно провожать, не нужно встречать там туда-сюда. Просто из-за того, что как бы если мы на взаимное общение там тратили там до этого время, то есть там где-то встречаться, там помимо там куда-то ходить, там, да, то есть сейчас не само собой там кино, театр, там и походы. Нет, это все осталось, а просто, соответственно, более полноценное общение и удовлетворение от этого больше, и время вот экономится.
Наш передачи Казер нам рассказал историю про Макаревича, как он на концерте сразу 50 девок отымел. И сказал, что все музыканты, Кайзер сказала, что они на самом деле гулящие. Я-то ей возразил, я сказал, что они больше склонны к стабильным отношениям. Вот у вас как?
Я не знаю, музыканты как бы... Я не в статусе Макаревича, да, там, а легенда о том, что там чуваки, которые ездят в турах там...
Кайзер в это верила.
Нет, скорее... Я думаю, что ребята, которые реально там собирают там 100-тысячные стадионы, у них... Нет, дело в этом, что... Нет. Дело в том, что образ жизни совершенно другой, и как бы... Да. Вот. И слабости вот этих вот всяких великих там чуваков по поводу наркотиков, теток там и прочих вещей, ну, они, в принципе, понятны, да, и объяснимы, как бы. Потому что реально там стресса, там гастроли по полгода, ну как бы там сложно там держать себя там в каких-то рамках там. В общем, вот.
Ну блин, покатайся как-то по городам без тетки. Блин, когда к тебе тетка подходит и, как говорится, знакомится с тобой, чё ж, блин, это бонус к концерту. Вот. А у меня вообще все очень просто, у меня колец нет. И я. Кольца, да, наверное, все-таки мешает. Да дело даже не в массаже.
Который недавно женился, и у которого недавно родилась дочь, и он якобы очень рад. Он сказал, что он, выходя из дома, снимает кольцо за 10 секунд. Кидает его, и уже в маршрутке он полностью свободен. И на работе тоже. Он работает там в Телме, и он тоже полностью раскрепает. И никто даже на работе не знает, потому что он никакой свадьбы не объявлял. Тупо расписались, якобы скромно, денег нет, и все такое, мальчика. Может быть...
Кольцо бы не покупали.
Да, вот.
Как что вот такие вещи
думают? Ну, это очень много от конкретной ситуации, да, от отношения одного человека к другому человеку. Мне не напрягает, я вот появилось кольцо, и у меня появился вместе с этим там новый способ игры на гитаре. Я на кольцо, ну я реально кольцом, я научился, я вместо медиатора могу некоторые вещи им играть кольцом, как бы. Это одни плюсы. Слайды, вот эти подцепы такие, металлические. Ну, я думаю, просто я реально... Да похер, да, оно не так дорого стоит, чтобы думать об этом. Вот собственно. Вот. А то, что кто-то там чего-то, ну, блин, есть бы обратный пример. Да, вот я, может быть, обратный пример. Я стал реально заниматься музыкой больше. Стал больше времени на это тратить, чем нежели год назад, да. То есть меня, моя свадьба, там, мое кольцо на пальце не ограничило никоим образом абсолютно.
Все, вопрос исчерпан. У нас твоя свадьба? Не, меня Миша на свадьбу не ограничил. Не, Миша на свадьбу меня только летом, в конце августа, наоборот, только подхлестнул позаниматься к Мишиной свадьбе. Я несколько дней там, несколько недель я там сидел на точке, занимался, чтобы на Мишиной свадьбе сыграть хорошо. Вот. А конкретно у меня кольца, у меня его нет, и что-то пока не ожидается. Да кольцо кольцом, а отношения ведь они нужнее. Кольцо это полная фигня. А вот найти того человека, с которым ты захочешь разделить все свои горе и радости, это другое.
И вот тебе и Макаревич.
Вот тебе бабушка.
Вот тебе и Ерифдин.
Нет и кайзера, и как-то немножечко грустно.
А чё бы нет? Я верю в то, что он там 50 девок за раз, а чё? Он там, по-моему, женат там раз 10, да чё? Как, блин, характер у человека такой, ему там это... Ну, это хардкор полный, в общем. Не, ну как какой? Ну, человек не постоянный, там, ну, не уживается, там, мало хер.
Да, если у человека много связей, то, значит, что-то не так. Нормальный человек не будет там вот так вот бегать по девкам, да? Значит, где-то не так.
А, на сцене прям?
На сцене я рассказывал. Я вот так вот каждый заманивал.
Уходил на время соло, да, гитарист?
Заставлял петь.
Бац!
Гитариста петь, бац!
Не, я... Если бы мне сказали, что человек 50 раз на сцене, то я бы, как врач-клиницист, я бы сразу задумался. У человека что-то у него преждевременно что-то происходит.
Когда вы были на сцене, сколько девушек было под сценой, то есть слушали вас? 50 было?
Вот когда мы играли концерт, то 50 девушек точно нас слушало. Это я прям знаю. Больше всего зрителей, наверное, было в Карелине, да? Когда все приперлись, когда все не уместились. Где-то так, наверное, около сотни. Да.
Собрать все, которые там спал, бухал,
ну там половина, может быть, и не хотели нас слушать, но пришлось. Так. Жаль, что у нас веб-камера сегодня не подключена. Там сейчас наблюдаем.
Догоняешь Макаревича, что ли? Во время эфира, то есть сколько там? То есть один палец-то загибать можно уже?
Мой специфический гипноз. Мой гипноз пробудил желание у одного из ведущих. И он пошел исполнять долг, видимо.
Больше.
Недавно вот эти люди на сайте Смотри.ком поставили веб-камеру, и была задача, сколько, когда Катя покажет сиськи, 50 человек должно присутствовать. И вот когда стало уже 80, Андрей почему-то пошел, вышел из комнаты, в туалет или какой-то другой. И Катя говорит, я тут, говорит, по секрету, пока Андрей шел, я, говорит, все-таки выполняю свою просьбу. И она показала. Как не знал, я тебе скрин присылал. Вот. Тогда вот как поговорим тогда о пиаре. Вот вы готовы были к такому пиару? Такому вот экстраординарному. Ну, сиськи или еще что-то. Или голыми выйти на сцену, или еще какие-то экстраординарные вещи, которые взберут вашу голову. Вот так, вот таким способом поговорить.
Ну вообще я против всякой пошлости. Я не люблю всякие пошлые вещи, к которым отношу всякие сиськи, попы и все такое на сцене. Искусство – это искусство, музыка должна оставаться музыкой. И я не люблю, когда в песнях звучат на всю сцену матные слова, допустим. Вот. Поэтому от меня, наверное, никогда вы не услышите и не увидите там таких вот вещей. Вот. Не, я вообще не люблю матом ругаться. Вот. Я больше удивлю людей своей игрой, какими-то фишками там на инструменте, или общей подачей, или каким-то костюмом, или у меня такая мечта, какую-нибудь театрализованную постановку сделать на нашем выступлении, вот, нежели там сиськами, там еще чем-нибудь.
Мы хотели сегодня сделать полтора часа, да? Ага. Протянем 10 минут. 10 минут. Ой, как. Вы еще живы, музыканты?
Еще
живы?
Готов?
Давай вопросы. Титьки? Сиськи? Чьи?
Просили по своим.
А, ну конечно готов. Ну готов. Готов
как-то?
Нет, ну готов. Между словом готов и между словом покажу. Знаешь, сколько тут расстояние какое? Конечно готов. А у вас есть как бы... Ну, как бы у кого из вас вы считаете, что ваши моральные ценности, не знаю, вот вы можете что-нибудь сказать о своих моральных ценностях? Я могу, например, по поводу своих сказать, что у меня их нету.
Не стесняйся в своей девушке стать потом.
Ну нет, ты будешь ошибаться.
Ну да, ну конечно у меня есть, конечно есть, да. Но они очень такие плавающие, очень плавающие.
Ты поешь, не убьешь это очень.
Почему я не убью? Я убил бы, если бы мне за это ничего. Если бы мне за это ничего не было, я бы убил. Ну не суть, короче. Вот. У меня эта граница очень плавающая. Если говорить сейчас о хардкоре, я готов, в принципе, на любой хардкор, но я имею в виду порно-хардкор. Я готов сняться в как бы в чем угодно. И то, чтобы это потом, чтобы это потом тиражировалось. Я абсолютно не против. Вот как раз хотелось бы поговорить о моральном аспекте порно-хардкора. Расскажите, что вы думаете, смотрите ли вы сами порно-хардкор, мастурбируете ли вы, плюс к тому, что вы занимаетесь, разумеется, сексом. Как бы. Вот просто мне нравится и то, и другое. Как, что для вас, какую вы порнушку больше любите, ну и прочее.
Предыдущий гость Андрей Кузечкин, он говорил, что оптимально утром перед сном. Или это ты говорил?
Я говорил. Да, Кузечкин.
Это говорил он, а Кузечкин то, что он делает так же. Кузечкин — это писатель.
К порно, да нормально к порно отношусь. Если есть публика у порно, то значит порно нужно, да? Вот и все. Это главный моральный принцип этих вещей. Если его кто-то смотрит, значит. Я порно в 10-м, в 11-м классе смотрел. В 10-м, в 9-м. Сейчас целенаправленно порно я не смотрю. Не целенаправленно. Не, порноканал нет, у меня это. Тариф ретро. Не, ну да, порно там какая-то на этих каналах порно нет. Бывает эротика какая-то. Ну так, ну да, неинтересно. Эротикам. Пупочная борьба всякая. А, баннеры смотрю порно на сайтах. Кликаю редко, потому что там вирусы.
Занимались ли вы сексом под свою собственную музыку?
А что с меня? А можно я про порно-хардкор тоже скажу? Вот. У меня, в отличие от Михаила, есть по кабельному каналу порно-канал.
У меня есть интернет, там есть все.
Ну, интернет это долго, муторно, там надо сидеть, кликать, искать. А тут нажимаешь одну кнопку на телевизоре, и тебе перед тобой разворачивается увлекательная картина порно-хардкора. Вот. Самый хардкор, который я видел, это, знаете, это было, когда люди получали оргастическую разрядку от лопания воздушных шариков иглой. То есть это была самая непонятная и хардкоровая вещь для меня. Вот. А какой второй вопрос был? Нет, такого не было. Ну, музыка похожая была, но это была не Монолинза. В общем, эти люди, они ничего особенного, просто они там кувыркаются в кровати и лопают шарики, и от этого получают удовольствие. Шарики, они сначала надувают шарики, вот я вспомнил. Они их надувают, как и такой момент происходит, когда от избыточного воздуха вот внутри шарик, они лопаются, как дешевые китайские шарики. И вот в момент хлопка они получают удовольствие.
Давай, Маста, давай ты попробуешь, да, и через недельку ты всем расскажешь, как это. То есть все, мы тебя поймали. Я буду слушать следующую программу.
Так, ну, впрочем, как бы о пятиминутке здоровья. Единственное, что я могу сказать, вот у меня половая жизнь, она у меня нестабильная очень. Я как бы вот ощущаю на своем как бы организме, я ощущаю, что вот сходил там в качалку, там покачался месяц, вот, или там, не знаю, один раз, ты приходишь, ты чувствуешь, да, вот, стал здоровее. Вот так же и здесь, короче, грубо говоря, потрахался, и ты чувствуешь, что организм твой стал сильнее, ощущаешь там молочную кислоту в мышцах, там, ну и все такое. Так что, как бы, ну, какой совет? Как и физические упражнения, сексуальная жизнь должна быть постоянной, каждый день, утром, вечером, как зарядка. 5 минут, наверное, еще не прошли.
Что могу сказать? Ну, еще здоровый сон, пища. Все это очень важно в современном мире, когда сложно остаться здоровым. Мне с каждым днем становится все сложнее и сложнее, потому что одно дело, когда мое тело увядает, я чувствую, как я старею и умираю. Другое дело, когда умирают мои мысли, и вместе с ними начинает умирать быстрее гораздо и мое тело. Что с этим делать, я не знаю. Я пытаюсь всеми мыслимыми и немыслимыми возможностями карабкаться когтями за стену счастья и радости, но это получается в последнее время очень с трудом. Мысли о суициде, мысли о о том, что смерть уже скоро должна прийти, потому что каждое утро я просыпаюсь только с мыслями о том, что нихуя себе, Андрей, ты еще жив. И о том, что это утро чуть ли не одно из последних. Эти мысли никак не идут наружу, никак я не могу их куда-то избавиться от них каким-то образом. Что с этим делать? Очень сложно с этим бороться. Пытаюсь я, короче, но не всегда получается. Что делать? Павел. Павел, что делать?
Итак, отвечай на вопрос. Здоровый сон, поливитамины, минеральный комплекс, любой, лучше иностранный. Вот. И здоровая, ровная половая жизнь без излишеств.
Запомнил, Андрей? Витамины. Спасибо большое. Ну, я примерно то же самое думал, да. Не знаю, спасибо большое. Мне действительно очень плохо в последнее время. Может быть, по мне ее не видно, но это так, я умираю.
Да, он тут уже ходит в шапке. Под шапкой волос практически нет. У него рак. Ему делали уже много раз.
Железными. Я не удивлюсь, если нашу следующую встречу я в ушах увижу такие автомобильные литые диски. Да-да-да. R18 какой-нибудь там. От Porsche Cayenne. Вот. Окей.
На этой, наверное, оптимистичной ноте мы закончим нашу передачу. Да?
Да,
закончим. До свидания, и вот группа Монолиза скажет какие-то прощальные слова.
Группа Монолиза, колеса, да?
Давайте.
У вас есть кастрюля?
Гитара. Оксан, кастрюлю.
Гитара вообще нет.
Нет, тут гитара. Была гитара в прошлой передаче, ее забраковали. Гитара его дедушки.
Да, вот короче.
Да. Кастрюлю.
Вот опять же, можно высказать? Сразу видно вот людей творческих и людей нетворческих. В прошлый раз была нетворческая группа. Они забраковали нашу гитару и отказались на ней играть. Представляете? Она, конечно, стрёмная была. Но почему бы они могли... А потому что они не умеют играть. Поэтому они не смогли на стрёмной гитаре.
Есть бубен. О, всё, играем. Итак, Андрей.
Подожди, я объявлю. Итак, группа Монолинза.
Прощальная.
Нет, не так. Ноктюрн ре бемоль мажор.
Раз, два, три, четыре.
Офигеть, по-моему, вообще замечательная концовочка у нас сегодня.